«Разворот на восток».
В эфире программа «Разворот на восток». На связи со студией советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов, автор программы. Напомню, у нас работает трансляция. Слушать, смотреть радио «Спутник» можно в Рутюбе, во ВКонтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Сообщения можно отправлять через WhatsApp по телефону 968-766-3311, а также можно задать вопрос, позвонив по телефону в прямой эфир 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона. Турал, ну вот чем дальше западные дебри, тем сложнее самим же Вашингтону и Брюсселю. Проблемы уже как снежный ком, решить становится все сложнее и сложнее. Энергетика, инфляция, социальные протесты в данном случае в ЕС. Что касается Евросоюза, то вообще непонятно, как собираются европейцы переживать зиму, потому что, ну, они по-прежнему сами себя своими же санкциями загоняют в яму, выход из которой, в принципе, можно было бы найти, если бы не противостояние с Россией. Сейчас Запад пытается сориентироваться на Африку и Ближний Восток, но судя по тем сообщениям, даже в средствах массовой информации западных, получается как-то неуклюже.
Действительно, это очень странно комментировать логику, да, принимаемых решений со стороны властей западных стран. Я не берусь, потому что, ну, не вижу никакой логики во всем том, что происходит. И даже вот по отношению к тому, о чем мы говорили в предыдущей части нашей программы, и я уже в конце даже стал говорить, да, начал переходить на эту часть, энергетический вопрос и все те меры, которые предпринимают страны Европы. Я совершенно точно уяснил для себя политику Вашингтона, она не меняется. То есть Вашингтону надо отдать должное, она всегда стабильна, так или иначе. То есть стратегия ясна, тактически могут, конечно, предприниматься те или иные меры, но стратегически все понятно. Но вот зачем и что делает Европа, не совсем ясно. Этот же вопрос я себе задаю постоянно, когда появляется информация или же происходят визиты тех или иных европейских политиков, руководителей, там, я не знаю, Германии, Франции, других стран, в ближневосточный регион или же в Африку в поисках энергоресурсов, альтернативных поставщиков, источников энергии для Европы. Это все, на самом деле, вызывает вопросы и в самом регионе. У нас очень, кстати, часто спрашивают, насколько Ближний Восток, насколько африканские производители, которые в достаточно такой ограниченной степени были поставщиками электроэнергии в Европу, ну, там разве что только Алжир, да, тот же самый, и Ливия до того, как не началось 10 лет назад вторжение, по сути дела, там по-другому это не назвать, западной коалиции в страны свержения законных властей. И Ливия играла какую-то роль значительную в этом во всем. Сейчас западный рынок до украинского кризиса, он, в общем-то, претерпел некоторые изменения. Теперь это полностью все, что происходит, да, переигрывает вообще все те правила, все те условия, которые имелись. О том, что происходит и почему это происходит, и вообще насколько реалистичны желания западных стран и возможности стран восточных, которые, как кажется, в Европе, да, должны быть. Мы говорим с Икбалом Гусейновым, экспертом в области энергетики, замом директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автором телеграм-канала IG Energy. Икбал, мы рады вас приветствовать. Добрый день.
Здравствуйте.
Действительно, как Олег сказал, не совсем понятно, что происходит, почему это происходит. Но есть один очень важный вопрос, который очень часто задают и наши слушатели, и читатели тоже. Насколько желание европейцев переориентироваться на каких-то других поставщиков реалистично? Какие вообще есть возможности сейчас у тех же самых ближневосточных поставщиков каким-то образом заменить собой те поставки, которые были из Европы или же там североафриканских?
Ну, Европа, на самом деле, сейчас при Европе очень сложный выбор стоит, да. Понятно, что те объемы, если мы говорим и про нефть, и про природный газ, а те объемы, которые поставляла туда Российская Федерация, сейчас в краткосрочном периоде заменить на какие-то действительно альтернативные поставщики очень сложно. Если мы говорим про нефть, то здесь выдать физически, да, то есть на рынок сейчас эти объемы нефти могут только там Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, да, но это они физически могут, а насколько они готовы, это как раз мы уже убедились по итогам решения альянса ОПЕК+, что, в принципе, они не готовы идти на увеличение добычи, никто не хочет в настоящее время просто в краткосрочном периоде играть в эту такую геополитическую игру, просто быть заменой России. Это касается также природного газа. Мы знаем, что крупнейшим альтернативным поставщиком возможным российского природного газа, не трубопроводного, естественно, да, в виде там, СПГ, сжиженного природного газа, является Катар. И то, что Турал упомянули о действиях руководства там, Франции, ФРГ, да, мы знаем, что какие велись переговоры и Шольцем, и Макроном, и мы видим, что эти переговоры ничем не закончились с точки зрения положительных каких-то результатов для европейских стран. Тот же самый Катар, который, в принципе, готов дать эти объемы на общемировой рынок, на европейский рынок в частности, тоже не хочет играть в эту игру здесь и сейчас и быть там заменой российского природного газа там, на горизонте там, 2-3 лет. Даже Катар, который, в принципе, готов был играть на спотовом рынке, он требует от европейских покупателей уже долгосрочные контракты на 15, 20, а то и 25 лет, потому что он понимает, что нужно вкладываться в развитие инфраструктуры, нужно инвестировать в свою газовую промышленность, нужно строить или расширять существующие мощности по сжижению газа, и там, здесь же также и танкерный флот. И никто не хочет сейчас просто играть в эту игру. Мы понимаем, что на самом деле на фоне вот, такой вот такого вот обострения, да, между Европой и Россией все-таки Ближний Восток, он пытается, во-первых, с одной стороны, пытается не сильно влезать в этот конфликт, но мы понимаем, что так как это страны богаты нефтью и газом, у них не получается это сделать, но максимально такой нейтралитет в сторону России, вот так бы я это назвал, они готовы принимать.
Ну вот, кстати, если говорить о таком максимальном нейтралитете в сторону России, как вы сказали, решение ОПЕК+, которое было принято на той неделе, вызвало острую критику сначала из Вашингтона, а теперь начинаются разборки между Республиканской и Демократической партией. Говорят о том, что демократы якобы пытались надавить, а потом и просили Саудовскую Аравию перенести, пардон, решение об сокращении добычи на месяц, якобы из-за того, что принятое сейчас решение, оно повлияет на исход промежуточных выборов в Конгрессе США. То есть решения ближневосточных держав, в частности Саудовской Аравии, они теперь еще и очень сильно влияют на внутриполитическую расстановку в Соединенных Штатах. Кстати, вот недавно в своем телеграм-канале «Разворот на Восток» писал о начале войны судного дня и как раз об нефтяном эмбарго, которое было введено Саудовской Аравией и ОПЕК под ее главенством во времена короля Фейсала, как раз вот сегодня у нас 16 число, и если не ошибаюсь, как раз, по-моему, 16 числа и было введено это нефтяное эмбарго в 72 году, которое привело к обострению глобального экономического кризиса, четырехкратному повышению стоимости углеводородов, в частности нефти, и к политическим последствиям, которые коснулись многих стран. Насколько вообще реалистичны пересмотры подходов со стороны нефти, газодобывающих стран сейчас под давлением Запада? Почему об этом спрашиваю? На этой неделе в интервью агентству «Спутник» замминистра энергетики Ирана Ахмад Асадзаде заявил о том, что Иран не волнует проблемы европейцев. Европейцы должны сами разобраться со своими энергетическими вопросами, и даже возможное снятие санкций с Ирана в случае заключения новой ядерной сделки не подстегнуть Тегеран для пересмотра своей политики по отношению к Европе в данной сфере. Насколько вообще ближневосточные африканские поставщики, производители могут прогнуться, да, если можно это так назвать, могут поддаться давлению именно в политическом смысле слова?
Ну, я поддержу ваш тезис в начале передачи, то, что вы говорили, что Соединенные Штаты, в отличие от европейских стран, достаточно последовательны в своей политике. Да, действительно, у них линия в целом есть. Задачи, как вы тоже правильно отметили, они могут меняться тактически, но в целом линия понятна. У европейских стран линия непонятна. 7 пятниц на неделе, то мы хотим одного поставщика, то второго, то третьего, а то мы готовы переговаривать, договариваться и так далее. Что касается, я последовательно начну отвечать, у вас такой слишком обширный вопрос был, с первой части вашего вопроса, что касается давления США. Действительно, там 8 ноября у нас ожидаются промежуточные выборы в США. Действительно, да, ряд политических элит хотел это все отложить после 8 ноября, потому что это действительно влияет на позицию Байдена внутри. Это, как говорится, как говорят американцы, да, nothing personal, just business. У всех свои интересы, в том числе, в первую очередь, как раз Америка и Байден сейчас ориентируются на голосующих граждан, да, условно, я говорю, в целом расширенном понятии. И понятно, что вот это решение ОПЕК+, оно отрицательно сказалось на все позиции Байдена. Потому что он как раз говорил о том, что чуть ли он не является спасителем мирового нефтяного рынка, и вообще мировых рынков, в том числе и газа, и различных видов энергоресурсов. А вдруг получается, что Соединенные Штаты не могут справиться с данной задачей. Мы помним, что там пару недель назад как раз Соединенные Штаты делали определенные вбросы своих резервов на мировой рынок в целях стабилизации цен и так далее. Но, как мы видим, цены не стабилизировались, а решение ОПЕК+ еще раз показало позицию ближневосточных стран. И, ну, в первую очередь, мы когда говорим про ОПЕК+, мы же понимаем, что здесь два таких, да, формальных или неформальных лидера. С одной стороны, это Саудовская Аравия, а если мы говорим про ОПЕК+, нон-ОПЕК, то это как раз Российская Федерация. И мы видим, что эти страны пришли к соглашению об ограничении добычи. Значит, в данном случае, если мы говорим так в геополитическом смысле, когда здесь Соединенные Штаты, можно сказать, проиграли. Но если посмотреть на средства массовой информации, информация, которая, в принципе, прошла от Саудовской Аравии, даже от наших официальных лиц здесь, все очень осторожно говорят, ну, об условной политической победе. Да, все говорят, что мы, здесь имеется в виду, что ОПЕК основывалась на своих решениях чисто на экономических показателях. ОПЕК старается не реагировать на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, играет в долгую, но тем не менее мы все понимаем, что играть слишком в долгую здесь невозможно. Как раз они для этого там каждый месяц до этого собирались. Сейчас, согласно решению ОПЕК+, будут собираться раз в два месяца. Насколько, отвечая на вопрос, уже вторую часть вашего вопроса, насколько сейчас Европа готова и насколько другие страны Ближнего Востока, условно, да, в кавычках мы, скажем, слово прогнулись под политику Запада, мы видим, что как раз здесь Запад не смог продавить свои решения. Потому что уже, я бы сказал, на Ближнем Востоке нет такого большого доверия Западу. И Запад, он уже не един в данном отношении. Потому что если мы говорим про даже вот потолок цен, да, мы знаем, что Запад, здесь уже в первую очередь Европа, ну и Соединенные Штаты говорили про ответные меры на ОПЕК+, и усилить потолок цен на российскую нефть. Впервые как раз после этого решения было озвучено со стороны США, что это порядка 60 долларов, да, хоть мы говорили о коридоре там 40-60 долларов, как раз США решили принять и озвучили 60 долларов. Но с другой стороны, здесь есть и Украина, которая сказала, что потолок цен для российской нефти должен быть в диапазоне от 10 до 20 долларов. Но здесь мы понимаем, что ни в одном, ни во втором случае, да, мы видели и выступление даже президента Путина на российской энергетической неделе, что ни в одном, ни во втором случае мы играть под дудку, так сказать, западных политиков, которые ограничивают нам потолок цен, мы не будем. И вопрос не в самой, в самом потолке, да, 60 это 80, может 100, то есть нам диктовать на мировом рынке нефти нельзя.
Кстати, вот очень-очень важный вопрос формирования цены, и у нас есть уже вопросы от наших слушателей. Я хотел бы позже к ним перейти, раз мы уж начали говорить о кооперации, да, внутри ОПЕК и вообще между производителями в борьбе с с антимонопольными, условно говоря, какими-то мерами со стороны США и других покупателей. Соглашение между Россией и Ираном, которое было заключено недавно, пару месяцев назад, во время визита президента России Владимира Путина в Тегеран. Там проходил саммит Астанинской тройки, как мы все помним. И вот тогда же были анонсированы эти соглашения. Подробностей было немного, но сейчас уже появляются конкретика. Говорят о 40 миллиардах инвестиций, говорят о поставках. Я думаю, стоит нам рассказать подробности, как две страны, которые генерируют практически 40% мировых запасов газа, будут сотрудничать в этой сфере, и какие будут дивиденды и у Москвы, и у Тегерана в этом сотрудничестве?
Да, здесь вопрос такой. Там говорилось о сумме 44 миллиарда долларов США. Это колоссальный объем. Кроме вот этой встречи, которую вы сказали на уровне Путина и в рамках визита Путина в Тегеран. Здесь относительно недавно проходило в Москве как раз здесь Каспийский саммит, Каспийский форум. Там тоже были руководство Минэнерго Ирана. По возвращению в Иран они довольно широко анонсировали результаты переговоров с российской стороной. 44 миллиарда долларов США – условно, там 40 миллиардов это на развитие инфраструктуры, 4 миллиарда на разработку месторождений. Но мы должны понимать, да, мы не говорим о прямом газопроводе там, из Российской Федерации в Иран. Как вы правильно отметили, и Иран, и Россия являются крупнейшими странами по запасам газа. Какие здесь могут быть, какая здесь может быть кооперация? Здесь может быть вполне хорошее сотрудничество, как говорят англичане, с формулой такой win-win, все будут победителями в данной связке. Как вы знаете, север Ирана, там недостаточно развита газопроводная инфраструктура. Есть определенные густонаселенные районы, которых тоже нужно обеспечить природным газом. И именно с этой целью как раз Иран уже заключал своповые поставки из Туркменистана в Азербайджан. Схожие сейчас из России на север Ирана будут поставки по газопроводной системе Азербайджанской республики, дальше на север Ирана. А Иран, благодаря российским инвестициям, будет развивать, значит, свою газопроводную систему уже на юге, свои месторождения, и дальше уже условно российский газ там с иранской пропиской, или физически это может быть и не российский газ, потому что физически российский газ пойдет на север Ирана, но по документам российский газ у нас окажется уже на азиатских рынках. Здесь как раз все и от этой ситуации выигрывают. И Иран, которому нужны деньги для развития инфраструктуры, и Россия, которой нужны новые рынки.
Ну, то есть, по сути дела, мы имеем возможность выводить, да, имеем дополнительный коридор, дополнительный канал поставок наших энергоресурсов, в частности, природного газа на рынке Азии, самые быстро развивающиеся экономические рынки в данный момент. Ну, перейдем, я думаю, к вопросам от слушателей. Родион из Ленинградской области спрашивает, уважаемый Икбал, была информация о возможности прокладки газопроводов из Нигерии к побережью Средиземного моря, а далее в Европу, как обстоят дела с этими проектами. Да, действительно, Родион прав, целых два газопровода обсуждаются, один по побережью Африки западному до Марокко в Испанию, другой через пустыню Сахара и через Алжир, далее в Европу. Очень правильный, как мне кажется, вопрос, какие перспективы вообще реализации этих проектов, каким сроком они могут быть реализованы, и насколько они помогут Европе с нынешним энергетическим кризисом, ведь построить газопровод и потом ввести его в эксплуатацию, это долгосрочный проект, который может быть реализован только при 100% финансировании, ну, по крайней мере, до данного момента это именно так работало на международном энергетическом рынке.
Действительно, спасибо большое за вопрос. Действительно интересный вопрос. Такой разбор как раз вот этого газопровода из Нигерии в Марокко я отдаю в своем телеграм-канале iGenergy, можете там ознакомиться. Здесь, вы понимаете, сейчас страны, африканские в том числе, даже небольшие или у которых есть определенные запасы, все хотят заявить о себе на политической, геополитической арене и взять отсюда какие-то свои дивиденды. Да, та же самая Нигерия, которая хочет построить, как вы сказали, там, условно, в Марокко вот этот газопровод, там 5500 километров, хочет сначала обеспечить 11 стран природным газом. Но мы понимаем, что, если не ошибаюсь, там мы говорили о 20-25 миллиардов долларов США. Вопрос номер один – откуда инвестиции? Кто будет инвестировать в данный проект? Вопрос номер два – это сроки эксплуатации, сроки вообще ввода в эксплуатацию. Потому что там изначально говорилось о 8 годах, а далее там 10-12. Но мы понимаем, что Европе нужен газ, как говорится, здесь сейчас. На горизонте там 10-12 лет и так далее, они смогут свою энергетическую политику так выстроить, чтобы через 10 лет уже договориться с какими-то странами. Но никак на сегодняшний день перспективы строительства газопровода Нигерия-Марокко никак не повлияют на энергетическую безопасность Европы и обеспечение энергоресурсами, в первую очередь природного газа, Европы. Европе надо искать здесь и сейчас, еще раз повторюсь. А здесь сейчас они могут найти либо российский газ, который, в принципе, они уже в таком объеме не увидят, потому что мы знаем все, что происходит сейчас, и все, что там одна уцелевшая нитка Северного потока 2, ну, там мы понимаем, что перспектив особых нет. И, с другой стороны, это только СПГ, а СПГ, там, Катар, Австралия, там, Канада и Соединенные Штаты, но это совсем другая стоимость, которая напрямую повлияет на бюджет этих стран, а даже не на бюджет этих стран, а на бюджет обычного гражданина ЕС, который в конце каждого месяца будет платить оплачивать стоимость своих коммунальных услуг.
Действительно, страны Ближнего Востока, Африки в перспективе будут являться крупнейшими, одним из крупнейших поставщиков газа и сжиженного газа, в том числе и не только на европейские рынки, но и преимущественно на азиатские. Но на данный момент какой-либо альтернативы из себя представить существующим традиционным производителям они не могут. С нами на связи был Икбал Гусейнов, эксперт в области энергетики, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор телеграм-канала IG Energy. Ну и, в общем, действительно, ситуация складывается таким образом, что Восток